внезапно до слуха всадников донесся лай собаки. Впереди замаячил толстый и кривой ствол ивы, над которым в лунном сиянии блестела крона безлистых ветвей. «Те подальше», — сказал провожатый, — «неподалеку от ольшанника, но и тут кто-то есть. Под ивой сугроб. Ну-ка, посветите». Несколько княжьих слуг соскочили с коней и стали светить факелами. Вскоре один из них крикнул: «Человек под снегом! Вон видна голова!» «А вот и конь!» — воскликнул другой. «Отрыть!» Лопаты врезались в снег и стали откидывать его в стороны. Через минуту показалась фигура человека, который сидел под деревом, склонив голову на грудь и низко надвинув шапку. Одной рукой он держал за повод коня, который лежал рядом, уткнувшись мордой в снег. Человек отъехал, видно, от своих, быть может, для того, чтобы скорее пробиться к жилью и привести людей на помощь. А когда конь пал, укрылся с подветренной стороны под ивой и там замерз. «Посветите!» — крикнул Збышка. Слуга поднес факел к лицу умершего, но черты его трудно было распознать. Только когда другой слуга поднял склоненную голову, у всех вырвался крик: «Пан из Спыхова!» Збышка велел двум слугам поднять его и вести в ближайшую хату. Сам же, не теряя ни минуты, бросился с оставшимися слугами и провожатыми на спасение остального поезда. По дороге он думал о том, что найдет там, может, Дануську, жену свою, уже мертвую, и во весь опор гнал коня, уходившего в снег, по самую грудь. К счастью, уже было недалеко, не больше 200 шагов. «Сюда!» — донеслись из темноты голоса тех, кто остался около занесенного снегом поезда. Збышка подъехал к людям и соскочил с коня. «За лопаты!» Двое саней уже были отрыты. Лошади и люди замерзли так, что на спасение их не было никакой надежды. По снежным холмикам можно было догадаться, где остальные упряжки. Впрочем, не все сани замело целиком. Около некоторых виднелись лошади по брюхо в сугробах, они, казалось, рвались вперед и замерзли в последнем усилии. Перед одной парой лошадей стоял неподвижно, как столб, человек по пояс в снегу с копьем, зажатым в руке. Остальные слуги закоченели около лошадей, держа их под уздцы. Смерть настигла их, видно, в минуту, когда они хотели вытащить лошадей из сугробов. Одна упряжка в самом хвосте поезда совсем не была засыпана снегом. Возница сидел, согнувшись на облучке, зажав руками уши. Позади него лежали двое. На грудь их намело длинные полосы снега. Соединяясь с соседним сугробом, эти полосы прикрыли их как пуховиком, и казалось, что мертвые спят спокойным и тихим сном. Другие погибли, борясь с метелью до последней минуты, и замерзли в позах, полных напряжения. Некоторые сани опрокинулись, у других были поломаны дышла. Ежеминутно лопаты отрывали изогнутые дугой конские хребты или головы, уткнувшиеся мордами в снег, людей на санях и рядом с санями. Однако нигде не было обнаружено ни одной женщины. Збышка то работал лопатой так, что пот заливал ему лицо, то с бьющимся сердцем подносил факел к глазам трупов, ожидая увидеть любимое лицо. Все было напрасно. Пламя освещало только грозные усатые лица спыховских вояк. Ни Дануси, ни другой какой-либо женщины не было нигде. «Что бы это могло значить?» — вопрошал в изумлении молодой рыцарь. И кричал людям, работавшим поодаль, не откопали ли они женщину. Но те находили одних только мужчин. Наконец работа была окончена. Слуги запрягли в сани собственных коней и, усевшись на облучки, двинулись с замерзшими к Нецбужу, чтобы попытаться в тепле хоть кого-нибудь из них вернуть к жизни. Збышка остался с Чехом и двумя слугами. Ему пришло в голову, не отделились ли сани с Данусей от поезда. В них, надо полагать, были запряжены самые лучшие лошади, и Юрант мог распорядиться, чтобы они ехали вперед, а нет, так оставил их, может, где-нибудь при дороге около хаты».